Совсем недавно я проповедовал о детях, о воспитании детей, об отношении к детям, которые есть в нашей жизни. Сегодня я продолжу об этом говорить. И в следующее воскресенье будет еще одна проповедь, которая связана и с жизнью нас, взрослых, и с жизнью детей. Впрочем, как и сегодняшняя проповедь, она связана непосредственно с жизнью взрослых людей, всех людей, живущих на земле. Мы должны помнить, что все мы с вами в определенном смысле являемся детьми. Например, у нас есть с вами родители. У большинства из нас они живые, кто-то один из родителей жив. Мы с вами являемся детьми, к нам есть люди, которые к нам относятся как к своим детям. В каком-то смысле у нас есть качество характера или, может быть, сферы нашей жизни, в которых мы как дети, в которых мы не выросли и мы не сформировались, и мы нуждаемся в преобразовании, мы нуждаемся в формировании, точно так же, как и дети. Есть взрослые, которые остались детьми, смотришь и думаешь, ну как ребенок, посмотри, это не просто вспышка детства какого-то поведения, а это реально, это как часть его устройства, детский сад мы называем, да, там шуточно говоря. Также мы должны помнить о том, что нас окружают дети, и у нас есть огромный доступ к детям. Мы того не осознаем. Мы настолько сильно озабочены собой, мы настолько сильно часто зациклены на себе, что мы можем просто не замечать, какое количество детей нас окружает. Соответственно, несерьезно относиться к ним или к возможностям, которые Бог нам дает, влияние на детей. Потом у нас появляются свои дети, и тут уже с подводной лодки никуда не денешься. Ты уже должен обращать внимание на этого ребенка, ты уже хочешь обращать на него внимание, но потом проходят годы, и ты начинаешь к своему ребенку уже тоже относиться достаточно посредственно. И по этой причине очень многие дети растут рядом с взрослыми, ну, скажем так, как дикие или лесные деревья, сами себе. Какие-то естественные обстоятельства их поливают, взращивают, согревают, какая-то забота родителей, покормили, одели, в школу отправили, и дети находятся в ситуации, когда их формируют или на них влияют все подряд. Вот в поле, кого они попали, зрение или в поле влияния, те на них и влияют. А дети, они как губки сухие, на них льешь воду, а они впитывают. У детей есть огромное пространство, у них есть определенный вакуум. Чем взрослее дети становятся, тем больше у них есть вопросов, тем больше у них есть непонимание, тем больше у них есть нужд. Они начинают нуждаться в друзьях, они начинают нуждаться в определении каких-то вещей, они начинают нуждаться в ответах на вопросы. И они становятся все суше и суше. И потом они попадают в атмосферу, которая начинает поливать на них воду, и они начинают это все впитывать. И вот этим источником полива или этим источником воды, образно говоря, можем стать не мы, а может стать кто-то другой. И это касается не только родителей, это касается всех людей, которые так или иначе соприкасаются с детьми. Как только вы пересеклись с ребенком, у вас в ту же секунду появляется уникальная возможность повлиять на ребенка и вложить в него что-то очень ценное и созидательное. Дети на вас, на взрослых, на нас, взрослых, смотрят с открытыми ртами. Они иногда ведут себя так, стесняются, может быть, даже где-то там, могут там как-то пафосно себя вести. На самом деле мы для них очень большие дяди и тети. Мы для них просто очень крутые люди. Мы для них, ну, просто предел мечтаний. Они хотят стать такими, как мы. Очень легко стать авторитетом для ребенка. Очень легко. Всего-навсего обрати на него внимание, проведи с ним немного времени, и ты уже будешь в списке его лучших друзей. Он про тебя будет кому-то рассказывать, и ты можешь войти в историю его жизни, как когда-то в мою историю жизни вошла тетя Нина, дядя Володя. Я с ними пересекся на отпуске. Они для меня были из Полтавы люди, я их видел потом в жизни один раз. Но мы провели две недели на Азовском море, они для меня были невероятно, ну, значимое такое оставили впечатление, как они обо мне заботились, как мы вместе с родителями время проводили. Правда, то, чем они занимались с моими родителями, это было плохо. Это было плохо, но я просто как ребенок, я был в шоке, как они общаются. И я всегда о них помню. И вот какой они отпечаток оставили в моей жизни. Они плохо себя вели. Но они были мною восприняты, они были для меня особенные люди. И у каждого из нас, вспомните свои истории, сколько взрослых людей, но они были нашего возраста с вами. Они были нашего возраста. Мы думаем, что они были намного-намного круче, чем мы. Нет, они были нашего возраста. Поэтому вот эта детвора, которая стечется сегодня сюда, 30-35 человек, я не знаю, сколько сегодня детей, эти дети, они автоматически попадают в поле нашего влияния. У кого-то есть больше влиять на детей, у кого-то меньше. Я хотел бы продолжить проповедь на тему, которая касается детей. У нас сегодня удивительно интересная тема. Это сегодня мы будем говорить о том, можно ли ребенка в раннем возрасте, независимо от его возраста, привести к познанию Бога. Может ли ребенок спастись? И что должно в его жизни произойти, чтобы он имел мир с Богом, чтобы он стал ребенком Бога, чтобы он стал человеком, который пережил рождение свыше. Об этом мы будем сегодня говорить. Но я хотел напомнить немного о целях этих проповедей, о чем мы говорили в прошлый раз. Сегодня эта проповедь важна, я в тот раз говорил, еще раз скажу сегодня, может быть, в следующий раз. Для молодых людей, у которых нет своих детей, вы должны принять это на личный счет. Вы должны готовиться к отцовству и материнству. Более того, у вас сегодня есть доступ к детям, и вы можете на них хорошо влиять. Это проповедь для молодых людей, у которых есть дети. Эта проповедь важна для зрелых и пожилых людей. Потому что у вас есть внуки, у вас есть дети, у вас есть соседи. У вас, как и у молодых, у которых нет детей, есть такие же возможности, как и у них. Эта проповедь особенно важна, я хотел особенно обратиться к служителям всех уровней в церкви «Алмаз». Особенно к тем, кто работает с детьми. Вы сегодня должны получить невероятно важный урок, запомнить его на всю жизнь, когда вы работаете с детьми. Также я хотел обратиться ко всем служителям церкви «Алмаз», чтобы вы понимали свою ответственность перед Богом как служители. Мы как служители Писанием, Богом обязаны, Бог нас обязал быть образцом и быть примером для всех остальных христиан, потому что когда верующие смотрят на служителей церкви, они говорят, ну если у тебя это не получается, что уже говорить обо мне? Совсем недавно был случай, мне его жена пересказала. Есть одна семья, которые на нас смотрят, они как бы, с одной стороны, они восхищаются нашим отцовством, с другой стороны, они расстраиваются в связи с тем, что у них со своими детьми не получается. А я им говорю, вы нас не знаете так хорошо. Если бы вы увидели более реально нашу жизнь, более глубоко, вы бы, наверное, ободрились бы тем, что у нас не так все хорошо. Вас бы это ободрило. Ну, они немного расстраиваются, что у них не получается. И это произошло недавно. Они провели с нами одну неделю, очень близко с нами. И жена сказала, увидев поступки моих детей, моей жене говорит, фух, ну если пасторские дети так поступают, то мне легче по поводу моих детей. С одной стороны, я рад, что им стало легче. С другой стороны, я спросил у моей жены, что мои дети делали, и у них были после этого проблемы. Потому что это был очень ясный грех, явный, они знают, что так нельзя поступать. Поэтому, служители, это проповедь для вас, и будьте внимательны, снаряжайтесь и вооружайтесь. Эта проповедь, кстати, ответит на, может быть, кому-то на вопрос, на очень серьезный, тупиковый вопрос. Что я должен сделать по отношению к ребенку, чтобы он познал Бога? Кстати, очень просто. Вот в плане есть немного путей, которыми мы должны идти, чтобы детей привести, что мы можем сделать со своей стороны. Спасение дает только Господь. Когда он считает нужным, кому он считает нужным, в какой угодно ему момент он дает. Но есть человеческая ответственность в этом процессе, и Бог ясно об этом говорит в Писании. И этих путей немного. Это не какая-то запутанная инструкция, которую невозможно освоить простым разумом. В прошлый раз мы говорили, уделили внимание ответственности родителей. Что Бог говорит об ответственности родителей? Много говорили, может быть, переслушайте проповедь, если есть возможность. Второе, мы говорили о том, какое созидающее влияние можно оказать на ребенка. Можно оказать на ребенка. Влияние первого уровня, это от 0 до 3 лет приблизительно, очень приблизительно. Зависит от того, насколько ребенок развит ментально, какие у него таланты, дары, насколько он быстро развивается, в какой среде он растет. Но приблизительно в этом возрасте мы знакомим ребенка. Мы знакомим ребенка с любовью, с безусловной любовью, с постоянной любовью. Через прикосновение, через нежность, через подарки, через заботу. Мы ему рассказываем о том, что есть любовь. И он растет в атмосфере того, что все любят. Все любят, все любящие, все заботливые. У него нет понятия. Или он не знает, что такое любовь, а так догадывается, просто видит, что о нем кто-то заботится. Мы знакомим ребенка с авторитетом, с авторитетными лицами. С авторитетом вообще как с понятием, что есть авторитет. Есть кто-то, кто больше тебя, есть кто-то, кто старше тебя. Мы знакомим ребенка с таким понятием, как просить, благодарить, ждать, терпеливо ждать. Мы знакомим ребенка с такими терминами или понятиями «стоп», «нельзя». Мы знакомим ребенка с понятием преступления и наказания, когда он прекрасно знает, что если он не слушается, ему будет больно. Если он слушается, ему будет хорошо. Мы знакомим ребенка уже до 3 лет с этими понятиями. И самое важное, я думаю, из этого всего, это то, что мы расширяем кругозор, мы формируем у ребенка представление о мире, о жизни. И самое главное, мы формируем у ребенка представление о том, что есть Бог. Мы знакомим его вообще с понятием, с явлением, что есть Бог. Мы ему говорим, есть Бог, который нас сотворил. Если бы нас не было, не было бы и тебя. Это небо, это лошадка, это солнышко, это море, слава Богу. Я свою дочку учу такой вещи. Я ее уже научил. Если вы увидите, что она так сделала, не думайте, что она сама типа так поняла богословскую концепцию, и вот теперь вам ответ такой выдает. Нет, мы ее учили так отвечать. Когда я ее спрашиваю, Марта, как ты можешь быть такой красивой? Почему ты такая красивая? Ну, я действительно восхищаюсь ею, как и остальными дочерями моими и сыном. Ее ответ, она может дать несколько другие ответы, но ее ключевой ответ, который я жду часто, чтобы она дала, потому что Бог меня благословил. Такой она дает ответ. По-своему, по-детски, с неправильным произношением, но это у нее уже есть понятие. Она такая красивая, потому что Бог ее благословил, Бог ей подарил такую внешность, такую привлекательность, такие способности и так дальше. Это то, что мы можем сделать, и тут же я хочу сказать, можем не сделать. Можем не познакомить детей со всем этим. Есть второй уровень, это уровень обучения, когда мы уже не просто знакомим детей, а уже учим. У них уже сформировался мозг, он там до 7 лет формируется достаточно сильно, ведь идея не отправлять детей раньше 6-7 лет в школу, это же не просто идея такая, а традиция. Нет, просто у ребенка формируется головной мозг. Почему ребенок не умеет ходить? Потому что у него ног нет. Или у него мышцы слабые? Да, мышцы слабоватые, но самая большая проблема, у него не развит мозг. Он у него продолжает формироваться, у него вестибулярный аппарат, мозжечок недоформирован. Как только сформировался, он уже умеет ходить. Соответственно, интеллектуально ребенок не воспринимает определенные истины до определенного возраста, это понятно. Но это не снимает с нас ответственности до самого младенчества ребенка знакомить, информировать, с понятиями каким-то знакомить, но потом наступает время, когда его нужно учить, его нужно обучать. Тут уже нужно от младенчества переходить к более старшему возрасту и менять методы, менять подходы. Учить ребенка ясному, многогранному библейскому учению, много-много из Писания он должен узнавать. Он должен узнавать, что такое хорошо, что такое плохо. Он должен уметь, или вы должны отвечать ребенку на вопрос, почему в это стоит верить, почему в это не стоит верить. Почему стоит так жить, почему не стоит так жить. Много-много информации. Образно говоря, его жесткий диск компьютерный, он должен загружаться информацией. Вы его должны обучать. Трудно еще ожидать, что он будет жить в абсолютном послушании или в соответствии с тем, что узнает. Но знакомить мы его должны. Это наша ответственность на этом этапе. Это то, чем занимается наше детское служение в церкви. Надо учить ребенка радоваться, надо учить ребенка жертвовать собой. Все это то, чему мы можем научить. Влияние третьего уровня, это дети постарше, это когда мы уже занимаемся с ними наставничеством, когда мы уже немного как с учениками, которые должны практиковать многие вещи. Они должны больше и больше применять на практике то, в чем ребенок был наставлен. Особенно важно применение вне присутствия родителей. То есть они уже должны сами без родителей применять на практике то, чему вы их учили. И вы вникаете в то, что там происходило, разговаривая с воспитателем в школе, с няней, которая осталась с ребенком, или с бабушкой и дедушкой. Вы задаете вопрос, как его жизнь там проходила. И если вы понимаете, что ребенок не применял на практике то, чему вы его учили, у вас с ним происходит разговор на тему, как он живет вне вашего присутствия. Понимаете, да? Потому что вы его готовите к жизни перед Богом. Он должен научиться жить самостоятельно, он должен научиться жить и угождать Богу, а не вам. Вы должны его в процессе вашего наставничества, вы должны давать ему способность наставлять самого себя, чтобы он сам себя мог в школе наставить, если его обидели, если его оскорбили, если его ударили по правой щеке, а вы его учили не бить, не подставлять левую или не давать сдачу как минимум в ответ, то вы должны научить его, как он должен отойти в сторону и что он должен себе сказать, о чем он должен подумать, чтобы он мог сам себя наставить. Чтобы он не бежал домой зарыданный, папа, мама, утешьте меня. Чтобы он мог сам себя, сам о себе позаботиться. Это невероятно важно. И, ну и, конечно, на этапе наставничества важно детей учить других людей. Учить других детей, поддерживать своих друзей. Возможно, говорить правду своему окружению по поводу их грехов или по поводу их опасного пути. Это очень интересно, это работает. Я бы сейчас смог потратить много минут, чтобы вам доказать на своем личном примере, как дети могут наставлять или обличать других людей вокруг себя. То, в чем они сами научены, то, в чем они сами наставлены. Мы также говорили о препятствиях, которые стоят на пути. Препятствие первое – это практическая жизнь каждого из родителей и состояние их брака. Это реальное препятствие для детей жить такой жизнью, когда они могут наставляться, когда они могут быть наставляемы, когда они могут быть хорошими людьми, когда они могут познавать Господа, когда они могут применять на практике многие истины. Состояние брака в семье, в которой они растут, это может быть реальное препятствие для того, чтобы ребенок рос и развивался и формировался правильно. Препятствие второе – это отсутствие качественного обучения. Когда у ребенка нет возможности качественно учиться. Когда родители мимоходом объясняют какие-то понятия, в попыхах что-то бросили пару фраз, или там за рулем ребенок что-то спрашивает, там лишь бы отцепился, пару фраз сказал. Или какой-то мультик ребенок посмотрел. Есть такие мультики, я посмотрел, думаю, христианские. То есть это люди потратили кучу времени, кучу финансов, кучу сил для того, чтобы через мультфильм для детей донести какое-то обучение. Я просмотрел этот мультик, думаю, ну чему ребенок мой может научиться из этого всего? То, что на Рождество будет куча подарков, то, что Рождество – это веселье, и то, что Рождество связано с рождением Иисуса Христа. Все. Ну, они пытались что-то сделать, но это некачественно, это очень некачественно. Я прихожу на некоторые уроки в нашу школу, посещаю и очень прямо оцениваю, вот это качественная была часть урока, вот это некачественная. Я так оцениваю себя по отношению к своим детям. И это большая проблема, то, что у детей нет качественного обучения, нет качественного снаряжения их. То есть они открыты, они как сухая губка, они готовы. А мы не готовы, как взрослые люди. И это, наверное, очень, очень распространено. Ну и третье препятствие – это то, что ребенок не возрожден. Его душа остается в состоянии разделения с Богом. Он духовно мертвый, и у него нет ума, который мог бы воспринять возрастающее информирование его или обучение. Он не может применить на практике то, чему он научен. Вот у моих детей такое отчаяние иногда. Они понимают, они уже согласились, они настолько восхитились тем, чему мы их учим, а потом наступает момент испытания, наступает момент применения, и они не в состоянии. И я вспоминаю Галатам, 5 глава, где говорится ясно, что один из плодов Духа Святого в жизнях людей – это самоконтроль, это обладание собой. И я думаю, как можно ожидать от ребенка полного самоконтроля и обладания собой, если у него нет Духа Святого. Как я могу это ожидать от него? С другой стороны, как я не могу не ожидать от него? Я должен ожидать, что он остановится и скажет «нет». С другой стороны, он не может это сделать. Меня это приводит к отчаянию, меня это приводит к борьбе, о которой мы сейчас будем говорить дальше. И это хороший процесс, когда это отчаяние формируется. Итак, ребенок должен быть возрожден. Сегодня мы уделяем внимание вопросу, может ли ребенок обрести спасение и мир с Богом? И какова роль взрослых в этом процессе? Еще раз, может ли ребенок обрести спасение и мир с Богом? И какова роль взрослых в этом процессе? Поэтому давайте думать все, независимо, есть у вас дети или нет. Какая моя роль? Что я должен сделать по отношению к ребенку, с которым я пересекусь на протяжении какого-то времени, например, в поезде, соседский мальчик, он себя определенным образом ведет, ему так сильно сейчас чего-то хочется. Вы ему можете сказать пару фраз, и это очень сильно на него повлияет. Вы можете ничего ему не сказать. Вы можете на него посмотреть определенным образом, и он вас поймет, родители этого не заметят. И это очень сильно может повлиять на него. Мои дети недавно купались, и одна девочка решила немного зарисоваться своими способностями нырять. И она, значит, так ныряет, мои дети напряглись, потом она типа задирается к ним. Они такие раз не реагируют, я их учу как бы, как себя вести. Они раз переключились, там играются, а она начинает там водой брызгаться. Раз, брызгается водой. Я уже понимаю, что я должен защищать моих детей. Брызгается, брызги не помогли, они опять отошли, там продолжают. Она так раз, типа раз и толкает детей ногами, реально. Я подхожу, как ваши дела, ребята? А то уже же родители недалеко. Они такие все на меня раз, я такой на нее. Вот так вот. Она раз, и все изменилось. Все изменилось, она буквально через 10 минут стала лучшей подругой для них. То есть она меня поняла, они очень-очень много и хорошо понимают. Итак, может ли ребенок обрести спасение? Какая роль взрослых, независимо от того, есть у нас свои дети или нет, в процессе того, чтобы дети примирились с Господом? Как мы можем быть благовестниками для детей? Как мы можем быть миссионерами для них? Как мы можем принять участие в том, чтобы эти души спаслись? Детская смертность очень высокая. Дети погибают от рук врачей, от неосторожности. Дети погибают от инфекций, от отравлений, автомобильные аварии, катастрофы. Это такие же дети. Это такие же дети, это люди. Это не какие-то люди, которые попадут в рай автоматически, потому что они дети. А если эти дети уже много раз сказали Богу «нет»? А если эти дети уже много раз сказали Иисусу Христу «нет, Христос, я постараюсь сам решить свои проблемы»? А кто имеет дело с детьми, тот знает, сколько у детей есть гордости, сколько у детей есть самодостаточности, сколько у детей есть противления тому, чтобы их кто-то спасал, им кто-то помогал. Сколько раз вы слышали от детей? Я сам. Я могу. Я. Это серьезно. Это очень серьезно. Есть возраст, когда это все расцветает. Дети нуждаются в спасении. Мы так живем, как будто эти дети всегда будут с нами. Вечно будут с нами. И нас всех переживут. Можно потерять ребенка в любой момент. Как своего, так и чужого, с которым у тебя есть отношения. Может ли ребенок пережить рождение свыше? И как это может произойти? Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо задать себе ряд вопросов и получить на них честные ответы. Эти вопросы вы должны задать сейчас себе, как родители и как взрослые люди, и честно на них ответить. Первый вопрос, или первый момент. В рождении свыше нуждаются только духовно мертвые и разделенные с Богом люди. В новой жизни, в рождении свыше, которое мы хотим, чтобы ребенок пережил, в примирении с Богом нуждается только духовно мертвые, разделенные с Богом люди. Ключевой вопрос. Является ли ваш ребенок таковым, в каком свете вы его видите? Видите ли вы его разделенным с Богом? Или вы видите, что у них все в порядке? Просто потому, что они дети. Они автоматически имеют мир с Богом, а потом наступает момент, когда они этот мир теряют. Или вы видите, что у них нет мира с Богом, тогда, когда вы на них смотрите? Это важный вопрос. Дайте себе честный ответ. Как вы видите своего ребенка? В каком свете вы его видите? Он друг Бога или он враг Бога? Или есть какая-то нейтральная позиция? И что Писание об этом говорит? Второй вопрос. Является ли ваш ребенок грешником, жизнь которого, первое, наполнена бунтом против Бога и всякого авторитета и власти? Кто? Мой малышенька? Вот это моя Терезочка? Вот этот... Какой бунт? О чем вы говорите? Никакого бунта нет, никакого противления. Ребенок просто не знает о Боге. Только расскажите ему о Боге, он вцепится в него руками и ногами. Он просто не знает о Боге. Попробуйте. Расскажите ему о Боге. Когда вы будете рассказывать о Боге, он узнает об ожиданиях, которые у Бога есть. И ему очень много из того, что у Бога есть или в Боге есть, очень многое не понравится. Как и вам. На своем этапе не нравилось. Является ли ваш ребенок грешником? Наполнен ли он или наполнена ли эгоизмом его жизнь? Является ли он эгоистом? Есть ли у него себелюбие, жадность, ненасытность, раздражение, злость? Есть ли у вашего ребенка это? Вот у того ребенка, которого вы еще кормите грудью, который при виде вас хватает, тянет вас к себе, потому что вы мама, и от вас можно сейчас получить определенное удовольствие. Не потому что он голодный, а потому что он знает точно, это будет хорошо для него. А вы ему говорите, еще не время. У тебя там сейчас творог в животе. Это не очень хорошо для тебя. Если я тебя сейчас покормлю, у тебя на твой творог, который сейчас бродит, придет свежее молоко, у тебя будут колики, тебе будет очень больно, у тебя будет живот болеть. Тебе нужно 20 минут еще подождать, и я тебя покормлю. Он не собирается ждать. Это откуда у него такие? Откуда? Ну, многие скажут, это просто рефлексы и так дальше. Но у кого 6-месячные дети, те прекрасно знают, что там уже не рефлексы. Ребенок уже просто хочет удовольствия и хочет его именно сейчас. Потом у него появляется бутылочка с водой. Другой идол появляется, он уже бутылочку с водой хочет. Да что там бутылочка с водой, какая мелочь. Но посмотрите, что с ребенком происходит. Является ли он эгоизмом, наполнена ли жизнь его эгоизмом. Наполнена ли его жизнь самоспасением, себялюбием, самопоклонением, самоутверждением. Видите ли вы своего ребенка в таком свете? Это очень важный вопрос. Если вы своего ребенка таким не видите, то у вас не будет нужды, ключевой нужды, о которой мы сегодня будем говорить. Другой вопрос, который нужно задавать себе, чтобы протестировать свое состояние. Насколько для вас и вашего ребенка актуальна нужда в спасении от того состояния и тенденций, в которых находится ваш ребенок? Насколько вы видите, что мой ребенок нуждается в спасении? Он нуждается в том, чтобы радикально изменилась его жизнь. Вы видите эту нужду или нет? Вы видите то, что он нуждается в реальных переменах? Или для вас это как бы, ну, со всеми это было нормально, ничего тут такого. Что еще влияет на нас? Ответ на вопрос. Признаетесь ли вы и ваш ребенок в этом осознании, что он нуждается в спасении, что он нуждается в помощи, что он нуждается в избавлении? Признаетесь ли вы вместе с ребенком в этом Богу, в молитвах и прошениях к Нему, ясно формулируя суть проблемы и нужды? Тогда, когда ваш ребенок в очередной раз поступает очень плохо, вы разговариваете с ним об этом, он горько плачет от двух причин. Во-первых, у него проблемы, ему очень себя жалко. А во-вторых, у него есть уже какая-то степень отчаяния. Он хочет делать доброе, но не может его сделать. И он понимает, что это расстраивает родителей. Это испортило вечер, это испортило очень много всего. И у него начинает появляться вот это отчаяние. Вопрос, формулируете ли вы ему и формулируете вы ясно суть проблемы? Второе, обращаетесь ли вы с этим к Богу? Садитесь ли вы со своим ребенком и говорите, давай об этом помолимся? И показываете ему личный пример и молитесь так, Господи, я очень сильно прошу Тебя, помоги моему сыну Герману понять весь ужас того, что он жадный, и помоги ему такое сердце получить, такие получить перемены в жизни, чтобы он мог иногда не жадничать и отдавать что-то другому. Я конкретно формулирую, конкретно молюсь, он меня слышит, что я переживаю его жадности, что он не может, я обращаюсь к нему как к помощнику, я обращаюсь о перемене его сердца. Ребенок слышит, что есть Бог, к которому можно обращаться. Когда я прихожу домой, иногда мой сын на выпорядке, девочки те такие ныкают всегда, проблемы какие-то, а этот же знает, что я узнаю, и быстренько-быстренько на выпередке подходит ко мне, ну, папа, интересно, что тебе мама сегодня вечером расскажет, и дрожит подбородок, я уже понял, все понятно, я говорю, интересно, что же мама мне расскажет, а она тебе, папа, расскажет, и начинает сам мне рассказывать, бегом на выпередке. Я ему говорю, ты сильно устал от этого всего? У него губы дрожат, слезы, все как у нас. Я говорю, ты мне скажи, пожалуйста, ты когда последний раз об этом молился? Давно. Я говорю, так иди в комнату и молись, а я с мамой поговорю пока о твоем поступке. Не идет. Но я его там направляю к молитве. Или он мне говорит, я вчера молился за то, чтобы мое сердце не было такое злое. То есть он о чем-то молился. То есть я и сам его учу, задаю ему вопрос, молился ли ты. Задайте себе вопрос, делаете ли вы это. И считаете ли вы, что это путь, считаете ли вы, что это нормально, такой иметь стиль жизни, иногда иметь такую практику. Следующий вопрос. Знаете ли вы и ваш ребенок, как именно человек может иметь мир с Богом? Посредством чего он может восстановить, преодолеть непреодолимую пропасть между Богом и человеком. Вы лично знаете, как преодолеть пропасть между Богом и человеком? Вы лично знаете? Вы лично преодолели эту пропасть? Если вы не преодолели эту пропасть, если у вас нет мира с Богом, вы живете сами в себе, вы сами себя спасаете, вы сами себя созидаете, вы пытаетесь жить на уровне, который ожидает Бог без Бога. Тому же самому вы научите своего ребенка. Именно этому вы научите. Следующий вопрос. Знаете ли вы и ваш ребенок роль Иисуса Христа в примирении Бога и человека? Другой вопрос. Знаете ли вы хотя бы один путь, как привести ребенка к нужде во Христе Спасителе, который в свою очередь приведет вашего ребенка к Богу, Отцу и Его Царство Небесное? Знаете ли вы хотя бы один путь, как сформировать у ребенка нужду в Спасителе, чтобы он отказался от самоспасения, чтобы он отказался от того, что вы его спасете, вы его защитите? Мои дети иногда говорили такую фразу: «Ты поможешь, папа». Я говорю: «Кто же вам поможет? Ты поможешь, папа». Я просто вижу, как они быстро учатся полагаться на меня. Как они сильно быстро учатся. Я спрашиваю: «Гера, слушай, или там Лиза, дочка, ты такое сегодня сделала, ты молодец, почему ты это сделала?» Она мне отвечает: «Я хотела тебе сделать приятно». Вау, мечта любого родителя, да, такое? Для меня это горе. Если это будет структура ее жизни, если это будет система ее жизни, нравиться папе и делать для папы хорошее, приятное, мне горе. Потому что она это научится, и она это будет делать сама по себе, без помощника, без спасителя и не для спасения. Очень важный вопрос. Знаете ли вы хотя бы один путь, хотя бы один, как сформировать у ребенка нужду в Спасителе Иисусе Христе, чтобы он сам однажды в сердце своем, на коленях, не на коленях, лежа, со слезами, неважно как, в каком день, в каком месте, в каком возрасте, чтобы он начал сам говорить: «Господи Иисусе, спаси меня». Как те люди, которые приходили к Иисусу, говорили: «Иисус, спаси меня». Он задает уточняющий вопрос: «Ты веришь, что я могу тебя спасти? Ты нуждаешься во мне? Очень сильно нуждаюсь. По вере твоей будет тебе». Это очень личный вопрос с Иисусом Христом. Вот один из таковых путей, я его постараюсь обзор сделать как можно скорее, но уловите, это, я буду говорить много, читать много, но это обзор одного из путей. Он очень ясный, понятный, и он легко запоминается на всю свою жизнь. Вы можете сегодня снарядиться одной очень важной истиной, которая позволит вам сформировать у ребенка нужду в Иисусе Христе. Именно в Спасителе. Мы будем говорить о роли Ветхого Завета в формировании спасительной веры современного ребенка. Роль Ветхого Завета в формировании спасительной веры современного ребенка. Что я в данном контексте подразумеваю под термином Ветхий Завет? Под Ветхим Заветом разное подразумевается, да? Но в данном случае, когда я говорю, это одно из пониманий. Я озвучу одно из пониманий. Ветхий Завет в данном случае подразумевает это собрание книг Ветхого Завета. Это в основном, я хочу, чтобы мы обратили внимание на исторические книги и на пророческие книги. Это книги закона Моисеева, где раскрывается закон, замысел Бога. Книги, через которые Бог являет свое величие, свою силу, свою логику, свой характер являет в Ветхом Завете, в собрании книг Ветхого Завета. Там, где пророки, которые говорят человеку: если будешь послушен в этом и в этом, будет тебе благо от Господа. Если не будешь послушен Господу в этом и в этом, будет горе и беда и несчастье тебе от Господа в этом и в этом. Вот роль Ветхого Завета, роль половины книги, которая написана в Библии. Вообще в последнее время огромные нападки на Ветхий Завет, последние десятилетия. То есть Ветхий Завет нивелируется, Ветхий Завет ставится на второе место после Нового Завета. Очень многие люди перестают использовать Ветхий Завет. Очень часто вы можете услышать комментарии, такие комментарии, как: «Ну это же в Ветхом Завете написано». Это к современной церкви не относится. Горе таким людям. Все Писание богодухновенно. И полезно для научения, для исправления, для обличения, для усовершенствования всякого человека. Нельзя относиться лицеприятно к Ветхому Завету. Это Писание, 66 книг Библии, все они богодухновенны, все они имеют один вес, все они являются одной целой книгой. И то, что преподается в Ветхом Завете, невероятно важно для спасения каждой души человека, особенно детей, о которых мы сегодня говорим. Потому что язык Ветхого Завета для детей понятен. Язык Ветхого Завета понятен для каждого живущего на земле. Простой и понятный. В чем же его сила? Библия говорит, что Божий закон полезен в двух отношениях. Давайте скажем, Моисеев закон или то, что Бог говорил через пророков. Ветхозаветный закон, он полезен в двух направлениях. Во-первых, в горизонтальном отношении. Горизонтально это вот так вот, вертикально это вот так. В горизонтальном направлении, в горизонтальном отношении это касается отношений между людьми. То есть ваш ребенок должен знакомиться с учением Ветхого Завета, с законами, с заповедями Господними, и это очень сильно ему поможет в горизонтальной плоскости, в отношениях с людьми. В горизонтальном отношении закон дает нормы поведения, чтобы в обществе не было путаницы и беспорядка. Когда люди решают повиноваться таким Божьим повелениям, как не завидовать, не красть, не лгать, не грешить сексуально, не убивать, не воровать, тогда общество процветает, это факт. Есть такие общества, которые процветают именно в связи с этим. В городах становится безопаснее, а в домах меньше суматохи. Короче говоря, когда соблюдается Божий закон и отдельные законы, жизнь общества становится лучше. Во-вторых, закон важен, закон Ветхого Завета важен в вертикальном отношении. Важен тем, что он указывает на Иисуса Христа, Спасителя. Если ребенок находится в познании закона, в ознакомлении с ним, когда у него начинают работать процессы определенные в связи с законом Божьим, тогда у ребенка есть не только налаживается жизнь в горизонтальной плоскости, у него налаживается жизнь в вертикальном отношении с Богом через Христа. Об этом я немного больше скажу. Как закон Ветхого Завета указывает на Иисуса Христа. Несмотря на интенсивность или силу, с которой человек пытается в совершенстве исполнить Божий закон, он терпит постоянную неудачу. Так всегда было и так всегда будет. Каждая неудача таким образом служит человеку напоминанием, что он падший, и в спасении он абсолютно зависит от Бога. Возникающее время от времени нежелание повиноваться Божьему закону, лишь частичное послушание, желание послушаться, слушаться законам Бога, лишь частичное послушание. Непослушание с хорошими мотивами или вообще непослушание – все это проявление греховной природы. Бог требует совершенного послушания Его закону. Вот о чем говорит закон и пророки. Бог требует абсолютного, полного послушания Богу. Нет нигде никакого такого. Не убей, но убей. Не кради, но кради. Не прелюбодействуй, но... Вот это же не прелюбодеяние. Такого нет. Есть ясное предписание и ясное требование полностью и абсолютно Богу подчиняться. И это, кстати, возможно. Иисус, сам Господь, сказал такие слова. «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Об этом говорит весь закон. Об этом говорит весь Ветхий Завет. Есть совершенный Бог, Он ожидает совершенства, у вас этого совершенства нет. У вас огромная проблема. И есть решение этой проблемы, это Иисус Христос Спаситель. Бог требует совершенного послушания Его закону, и все же человек не может достигнуть такого послушания. Иакова 2 глава 10 стих. «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновен во всем». Ребенок должен жить в этой атмосфере. Он должен понимать, что у него есть огромные проблемы. Они связаны с тем, что он знает закон, он пытается жить в соответствии с ним, он терпит определенные удачи, потом он терпит поражение и говорит, так что все пропало, все пропало. Если вы скажете, нет, все нормально, вот то, что произошло, вообще никаких проблем. Вы живете не так, как написано в Иакове. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Так что, мой ребенок должен чувствовать вину, 10 раз поступил правильно, 1 раз поступил неправильно. Неужели это повод со мной говорить о его несовершенстве? Ведь он так вырос, ведь он так изменился. Надо быть более позитивным. О чем говорит его грех? О том, что он грешен. Зачем от ребенка прятать эту правду? Если тем более Писание говорит о том, что вы должны это осознавать, дети должны понимать, они взрослые люди. Не надо от них прятать реальность. Они все равно с ней познакомятся рано или поздно. Следовательно, закон становится проклятием для человека, и он становится сплошным, постоянным осуждением. И это факт, это есть. Так Бог задумал закон. Он для этого предназначил огромное количество текстов пророческих, через Моисея очень много, чтобы люди чувствовали свое несоответствие, чтобы они осознавали свою нужду, чтобы они осознавали свою проблему, чтобы это в конце концов привело их к Спасителю. Точно так же и детей наших. Итак, каким же должен быть конечный результат этого процесса, этого мучительного процесса, постоянного несоответствия? Какова конечная цель такого закона, который не может быть в совершенстве исполнен? Какой хороший вопрос. Какая цель закона, который не может быть исполнен? Чего Бог хочет от людей? Зачем Он все это устроил? Зачем Он так все так направил, что люди постоянно живут, не соответствуя Богу? Ведь это же Его замысел был, Он абсолютно очевиден. Ответ такой. Бог предназначен закон не для того, хочу подчеркнуть, не для того, чтобы побуждать человека тщетным попыткам достичь совершенства, а чтобы он был детоводителем. Детоводителем мы сейчас разберем отдельно, а я хочу обратить внимание, что Бог предназначил закон не для того, чтобы побуждать человека к постоянным тщетным попыткам. Это, например, я своего ребенка сейчас научу, что он может прыгать 2 метра в длину, если разгонится, прыгнет, и он может пролететь 2 метра. Я вот ставлю ему черту и мотивирую его всячески. Давай, я тебе подарок сделаю. Я тебе сделаю еще это. Ты можешь, давай, накачаю его сейчас. И он так несуразно будет себя вести, будет сбивать колени, будет прыгать. А дети такие, что если они чего-то хотят, они будут до крови сражаться за это все. И я такой веселюсь. Это же невозможно, это нереально. Ну, пусть попрыгает. Бог не такой, Он так не устроил нашу жизнь, чтобы мы с вами тут, извините, занимались неизвестно чем, несуразно себя вели, как-то прыгали, колени сбивали, а Он такой, это все для чего я это сделал. Нет, не для этого. Он не для этого создал все то, о чем мы говорили ранее. Давайте откроем с вами Галатам 3 главу, которая ясно объясняет, для чего существует закон Божий, который невозможно исполнить. Галатам 3 глава. Возможно, это разминирует кого-то, у кого есть напряг в восприятии Бога. Может быть, вам трудно Бога принимать, потому что вы видите Бога таким, который создал такие ожидания, требования, законы, которые невозможно выполнить. И вас, может быть, это задевает. Как Бог так может? Это же очевидно, что это невозможно исполнить. А Он говорит, будьте святы, будьте совершенны, как Я совершенен. Издевается Он, что ли, над нами или что? Зачем Он это все устроил? Я знаю, что есть люди, которые такое испытывают, это греховное отношение к Богу. Это большой грех. Но вам нужны основания, чтобы понять о Боге что-то и выйти из этого греховного состояния. Итак, Галатам 3 глава, с 19 стиха. Насладитесь этим текстом. Он ясно объясняет, для чего существует закон Божий. Павел задает вопрос, для чего же закон? Это с 19 стиха, 3 глава Галатам, 19 стих. Для чего же закон? Очень знакомый вопрос для нас. Ответ. Он дан по причине преступлений человеческих до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и закон преподан через ангелов рукою посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Итак, закон противен обетованием Божьим? Никак. Но если бы дан был закон, могущий животворить, дающий жизнь, дающий спасение, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом. Писание, учение закона. Когда Павел говорит Писание, он подразумевает Пятикнижие Моисея и еще некоторые книги Ветхого Завета. Но Писание заключило всех под грехом, чтобы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа, чтобы обратить наше внимание, чтобы привести к нас к исполнению обещанного через спасение через Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона, то есть он как стражник нас, он как охраняющий нас, до того времени, как надлежало открыться вере. Очень много непонятного, но давайте самое главное для нас извлечем. Итак, закон был, закон Моисея, или тот закон, о котором мы говорим, Ветхого Завета, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верой. Вот это ключевая фраза или определение, которое я просил бы вас, чтобы вы запомнили. То, что закон он был дан всем людям, и сегодня он является по сегодняшний день детоводителем ко Христу. Кто такой детоводитель? Детоводитель – это не просто тот, кто берет ребенка за руку и переводит через дорогу. Детоводитель – это не просто тот, кто водит ребенка по какому-то маршруту. Это тот, кто формирует у ребенка представление. Альтернативная замена – это няня или воспитатель, воспитательница в садике. Это тот, кто ведет ребенка по жизни, разъясняя ему суть вещей, суть процессов, которые происходят в нем или вокруг него. И его задача – привести ребенка к определенному состоянию, привести ребенка к определенному итогу. Так вот, закон, он наша воспитательница, он наш воспитатель, он формировал в нас определенные представления, и он приводил нас к определенному итогу. Он должен нас привести к одной точке. Из всей массы, всему, чему он нас учит, всего сложного, долгого пути, он должен нас привести к одной точке. Иисус Христос – Спаситель. Вот это цель, вот это закон, вот это цель закона. Это его предназначение, это его роль, это отвечает на вопрос, зачем Бог все так сложно устроил, зачем столько повелений, которые исполнить невозможно, чтобы привести нас ко Христу. Закон, как божественный учитель, ведет грешника к покаянию, как к осознанию потребности в милости Бога. Закон таким образом подобен зеркалу. Еще одно сравнение, прошу вас запомнить, он подобен зеркалу, в которое смотрит человек. Закон таким образом подобен зеркалу. Зеркало показывает человеку грязь на его лице, но не может смыть ее. Это не предназначение закона – смыть с нас грязь. Благодать Божья открывается в Иисусе Христе. Это единственная надежда для всякого грешника, в том числе и для ребенка. Чем больше человек, не имеющий спасения, пытается жить согласно Божьим требованиям, тем больше он ощущает, что у него нет никакой надежды. То есть, когда вы видите своего ребенка, пытающегося расти, хорошо, но у него нет надежды. И не надо стесняться ему об этом говорить. Это больно для ребенка, это может формировать в нем отчаяние, и может быть даже раздражение, поэтому, может быть, надо аккуратно с ребенком говорить. Иногда об этом, не так, что ха-ха-ха, ну, я тебе сейчас дам задание, ты же все равно не справишься. Так, ну, так нельзя, это унизительно, это оскорбительно. Нужно ребенку говорить, что так правильно поступать. Но когда ребенку трудно, вы говорите, я понимаю, мне тоже тяжело. И там можно и личный пример представить ребенку и так дальше. Для находящихся в таком безнадежном состоянии Евангелия, говорящее о прощении во Христе, сильно дать надежду. Христос умер на кресте, чтобы сполна заплатить за грех. И Он воскрес, чтобы подтвердить свою победу над грехом и смертью. Благодаря заместительной жертве Иисуса Христа, Бог предлагает прощение тем, кто раскаивается в своих греховных попытках добиться праведности собственными усилиями, кто желает подчиниться господству Иисуса Христа в их жизни. Прощение – это единственная надежда человека. Под прощением подразумевается вот что. Вот список твоих несовершенств. Он очень длинный. Прощение подразумевает то, что это уничтожается на всех правах Бога. Это его документы, он их контролирует. Этого документа больше нет. Ты не виновен. Это полное прощение. Это не просто мы еще к этой теме вернемся. Нет, это просто уничтожили и забыли. Ты можешь об этом помнить, но Бог убрал это основание для осуждения. Прощение – это единственная надежда человека. И закон нужен, чтобы сделать эту истину абсолютно очевидной для ребенка. Абсолютно очевидной для человека. То, что мне не просто совершенствования нужны без Спасителя, а то, что мне полное прощение нужно. И я его не могу получить, если Христа не будет в моей жизни. Если Он не станет частью моей жизни, я частью Его. В таком случае закон становится благословением, ведущим от отчаяния к надежде. Как это все связано с воспитанием детей? Как-то мы думаем сейчас уже о взрослых, о нашей взрослой жизни, а с детьми это как связано? Очень сильно связано. Можно провести полезную аналогию между целью закона и предназначением многих повседневных действий, связанных с воспитанием детей. Однако, прежде чем обсуждать эту аналогию, сначала обратим внимание на грубую ошибку, которую допускают взрослые, особенно родители. Вот в чем эта ошибка.
Так легко попасть в ловушку и думать, что правила, ограничения, указания, предписания, поощрения, наказания, наставления и обучение нужны только для того, чтобы добиться от ребенка определенного поведения. Понимаете? Я бы перечитал, но нет времени. То есть это ошибка, если мы думаем, что все, вот это закон, воспитание, мое родительское влияние только для того, чтобы ребенок стал лучше поступать, изменить его поведение. Разумеется, все эти примеры, разумеется, все эти приемы, все эти подходы, они необходимы при воспитании детей. И важно, чтобы дети поступали правильно. Когда дети повинуются своим родителям, тогда не просто будет меньше беспорядка в доме, но будет польза для всего общества в целом, когда их дети вырастут ответственными взрослыми. То есть, в принципе, блага много, если просто ради поведения. Да? Есть хорошо, если ребенок воспитанный, да? Вырастет приличным человеком, будет хорошим мужем. Это очень хорошо. Но это ошибка, если только на этом остановиться. Это большой капкан. Многие родители удовлетворяются этим и не идут дальше. Родители несут ответственность за наличие этой горизонтальной составляющей в доме. Они на самом деле могут наставлять ребенка и быть уверены, что если он научится мудрому образу жизни, то не уклонится от него до конца, пока не состарится. Однако у многих родителей, которые довольствуются лишь тем, что учат своих детей, как вести себя, возникают проблемы. Например, если родители получают похвалу за то, как хорошо ведут себя их дети, они склонны думать, что выполнили свой долг. Некоторые родители даже думают, что их ребенок возрожден только потому, что он ведет себя хорошо. Но на самом деле это может оказаться всего лишь законничеством. И я очень боюсь, чтобы наши семьи и наша церковь не плодили законников, которых мы просто научили правильно поступать. Например, мы учим наших детей здороваться, независимо от того, стесняются они или не стесняются. Это титанический труд. Иногда доходит до тяжелых конфликтов с детьми. И дети иногда, вот если вы увидите, что мои дети с вами здороваются просто так сходу, будьте уверены, это не потому, что они такие nice ребята, такие веселые, раскрепощенные, привет. Это для них труд. Очень тяжело им. И если когда мои дети здороваются, я их хвалю, но я знаю точно, они не достигли того уровня, который должны достичь. Они должны это делать, потому что они реально любят людей. Я хочу их поглубже опустить. Это моя программа для них. Я хочу, чтобы они видели в людях, которых они встречают, людей, которые нуждаются в любви, в приветствии. Я хочу глубже, потом еще глубже, еще глубже. Это нельзя просто остановиться на том, что дети просто начали правильно поступать. А многие родители удовлетворяются, это большая, большая ошибка. И мы можем наплодить таким образом просто правильно поступающих детей или правильно поступающих людей. Законников наплодить, которые повинуются законам или законничеством занимаются. Но родительское воспитание и наказание не сводятся только к подчинению поведения ребенка определенным внешним нормам. Не сводятся только к этому. Напротив, родители должны быть обеспокоены, если их дети удовлетворены просто знанием того, что они послушны. Родительские правила, наказание и обучение действительно помогают ребенку вести себя правильно, но они предназначены для более величественной цели. Как закон Ветхого Завета был детоводителем, чтобы привести людей к осознанию их потребностей в Спасителе, так и каждый аспект воспитания, ожидания, требования родителей от детей служит той же цели. То есть наши высокие стандарты, наши ожидания, подобно закону, должны формировать в ребенке тот же самый процесс. Они должны понимать, что у них нет соответствия ожиданиям родителей. Это рождает очень много страхов, на которые, я надеюсь, у меня хватит 5 минут. В конце я скажу, какие страхи есть у родителей так себя вести по отношению к детям и так воспитывать своих детей. Я уверен, что описание этих страхов найдет отклик в жизнях многих родителей или в жизнях многих детей. Но мы должны просто усвоить, что наша присутствие в их жизни должно формировать те же процессы, ту же конечную продукцию, как и то, что закон есть в их жизни. Они должны понимать, что они не могут быть постоянны, стабильны, верны, всегда быть хорошими. И то, что когда, например, моя дочка говорит: «Пап, ну как ты? Как ты сегодня?» Я знаю, почему она спрашивает. Она спрашивает, потому что ей сейчас плохо. А плохо ей вот из-за чего. Потому что я просто разбит. Я разбит по двум причинам. Я невероятно сильно устал за пределами дома. Я прихожу домой, и я вижу, как они ссорятся. Как они сейчас друг друга начинали бить. Я их просто остановил вот так, у меня не было сил. Я просто сейчас разбит просто самим явлением, как моя семья сейчас перегрызлась, перессорилась. И я пришел в тот дом, где я должен видеть поддержку, где я должен видеть единство, где я должен видеть самоотречение, и всему этому учу, а здесь вот такая вот ситуация. И я сажусь такой за стол, и мне очень грустно, мне очень плохо. Она это видит, она такая, как собака такая побитая с поджатым хвостом. «Пап, ну как ты сегодня?» Я говорю, ну и до того, как я пришел домой, и после того, как пришел домой, плохо. Даже больше того, мне стало хуже. Сидит такая. Я говорю, дочка, ты должна понимать, это рвет сердце отцу. На куски рвет. Это очень трудно. Это брат твой. Если бы Господь забрал его у тебя сегодня, ты бы за ним скучала, ты бы за ним плакала. О, я бы с ума сошла. Я говорю, так не жди того момента, когда его не станет в твоей жизни. Наслаждайся братом своим. Вы мне только что просто разбили сердце своим поступком. Ей плохо. И правильно, ей плохо. И я еще раз говорю, это формирует в нас определенные страхи. Я надеюсь, у меня на них хватит время. Если не хватит, я в следующий раз к ним обращусь. Какие у нас страхи формируются. Как это ребенка сейчас? Он и так понимает, что он уже виноват. А ты ему сейчас еще соли подсыпаешь, бензина в огонь подливаешь. Но я, подобно закону, должен выполнить эту функцию. И вот ее реакция. Извини, пожалуйста. Я говорю, Лиз, я извиняюсь, спасибо, что ты сказала. Я действительно извиняю тебя. Я надеюсь, Герман сделает то же самое. Но я хочу тебе сказать, что вам очень тяжело, вам очень плохо. Вы вообще не в состоянии. Я знаю, я от вас это ожидаю, но с другой стороны, я понимаю, что вы не можете справиться. Вам нужен Бог, Он должен вам помочь. Если вы ни разу не молитесь об этом, если вы не просите Бога о помощи, как вы сами справитесь? И я говорю, и так мы будем мучиться всю нашу жизнь, пока будем вместе. И это будет очень тяжело. Я от вас ожидаю, что вы не будете ссориться. А вы не в состоянии не ссориться. И ее вопрос на лице, что же делать? Мой ответ, нам нужен Бог, нам нужен Спаситель. Понимаете? Не только закон Ветхого Завета должен быть в их жизни. Мы, подобно закону Ветхого Завета, должны создавать такую атмосферу в жизни детей, когда они понимают, что это невозможно, это трудно, это приносит боль, это приносит расстройство. Я не боюсь того, что мои дети видят, что они приносят мне боль. Я не боюсь, я от них этого не скрываю. При этом, я вам скажу прямо, ровно через 10 минут я стараюсь явить им свою любовь, свое счастье, независимо от их поступков. Это очень важно для них. Они должны понимать, что их папа счастлив в Боге. Их папа счастлив в браке с их мамой. Что мое счастье не зависит от их грехов. Они должны видеть, что они разбивают мне сердце. С другой стороны, они должны видеть, что я блажен, я счастлив, независимо от их успехов. У меня у детей нет такого понятия. Папа, ты, наверное, расстроился, что я так поступаю. Реально, вот такого нет. Они видят, что я расстроил, там другой сути вопроса они задают. Но они знают, что я счастлив. Они когда рождались у нас, слава Богу, у нас было две комнаты, где мы могли жить с женой отдельно и дети отдельно. Мы всегда с первых дней, вот с роддома приехали, ребенок в отдельной комнате. Они должны понимать, что у нас с женой жизнь продолжается. Мы с женой счастливы в отношении друг с другом. Наше счастье в полноте не зависит от того, есть они у нас, нет их у нас, здоровы они, живы они или нет. Моя жена однажды сказала такую вещь. Надеюсь, я не выдам супертайну твою какую-то. Мы идем гуляем однажды, у нас уже было двое детей. Старшая уже немного начала соображать, какие-то вещи говорить. Оля идет такая и говорит, слушай, я вдруг поняла, какое счастье имеют наши дети. Я говорю, какое счастье? Ну вот мы с тобой сейчас пошли на улицу, дети видели, что мы с тобой, они видели, что мы ушли, они остались с дедушкой, с бабушкой, что мы взялись за руку, нам хорошо вместе, наше счастье не зависит от них. Я говорю, ну а что ты так об этом думаешь? Ну вроде очевидные вещи. Она говорит, я просто вдруг осознала, в каком напряге я прожила всю свою жизнь. Я говорю, ну больше. Она говорит, ты себе представить не можешь. Мои оценки, мое здоровье, вовремя я пришла домой или не вовремя пришла я домой, похищало счастье моих родителей. Мои родители мне говорили прямо, если бы не ты, У меня бы не болело сердце. Если бы не ты, я бы спала спокойно. Атмосфера была такая, что если я веду себя хорошо, мои родители счастливы. Если я веду себя плохо, их сердце разбивается, и я понимала, что на мне лежит ответственность за моих родителей. Это большая беда. Если дети растут в атмосфере, что счастье родителей зависит от их поступков, это несчастные дети. Ноша сделать родителей счастливыми непосильная для детей. Она их раздавит. И если вы жили в такой атмосфере, готовьтесь к своему отцовству и материнству, чтобы дети на вас смотрели и понимали, счастье моих родителей не зависит от меня. Есть другая сфера, почему я должен поступать правильно, но не для того, чтобы сделать моих родителей счастливыми. Счастье наше должно быть в Боге, счастье наше должно быть в браке, счастье должно быть в отношениях с мужем и женой. Таким образом, роль родителей, как благовестников, как проповедующих благую весть, которая начинается с плохой новости о греховности, как благовестникам наиболее важна. Но благовествовать своему ребенку – это больше, чем объяснить содержание Евангелия в определенные моменты времени. Поскольку ваш ребенок не может исполнять все, что от него требуется, какого бы уровня внешнего соответствия он не достиг, у вас будут особенно благоприятные возможности для благовестия, когда он нарушает правила поступкам или отношениям. Когда ребенок нарушает ожидаемое, когда ребенок нарушает заповеди Божьи, для вас это возможность, как родителей, для вас это возможность, как для взрослых, говорить с ребенком о Евангелии, говорить с ребенком о его состоянии, о Боге, о его ожиданиях и, самое главное, о Спасителе, через которого может прийти обладание собой, самоконтроль, любовь, радость, долготерпение, плоды Духа Святого. Многие смотрят на проблему и говорят: о, ужас какой! Это возможность. Перестраивайте свои мозги. Это возможность для благовестников. Когда вы видите в своем окружении людей, которые не справляются с ожиданиями Бога, говорите с ними о Христе. Говорите с ними о Боге. Нужно смотреть в корень родителям. Например, ребенок слушается. Какой вопрос нужно задать себе? Зрить в корень. Почему он слушается? Очень нетрадиционный вопрос. Многие: о, слушается, ну и хорошо слушает. Слушается, достигли результата. Нет, интересно, а почему мой ребенок слушается? Вот мне интересно, как пастору, почему многие люди в нашей церкви хотят служить Богу? Мне интересно. Вот он такой рьяный, вот он так взялся за служение. Интересно, почему он такой рьяный? Почему он взялся за служение? А кто-то пришел, например, как пастору исповедоваться. Интересно, почему он сейчас исповедуется? За что он переживает? Кого он сейчас любит? Или кто-то рассказывает о своих подвигах. Мне интересно. Знаете почему? Потому что я это практикую в своей жизни относительно себя. Я хочу почитать Библию. Интересно, почему я сейчас читаю Библию? Ну, мне очень нравятся такие вопросы. Потому что они меня выводят на чистую воду. Они не дают возможность моему лукавству увести меня в сторону или сформировать во мне образ жизни с неправильными мотивами. Смотрите, что говорится о сердце человека, о сердце ребенка. Лукаво сердце человека. Очень лукаво. Более всего, всего существующего. Самое лукавое, что есть в мире, это сердце человека. Так говорит Писание через пророку Иеремию. Если что-то и есть самое лукавое в этом мире, это сердце человека. Лукаво сердце человеческое более всего. И оно крайне испорчено. Кто узнает его? Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его. Бог знает все мотивы, все причины. Бог наш такой. Родители тоже должны быть такими. Они должны вникать, почему ребенок слушается. Они должны анализировать, чего он хочет. Да, вы должны учить своего ребенка жить мудро. Да, ваши родительские усилия могут помочь ему стать ответственным взрослым. Однако, огромнейшая ваша привилегия, как родителей, состоит в том, Однако огромнейшая ваша привилегия как родителя состоит в том, что Бог употребляет вас, чтобы привести вашего ребенка к осознанию его порочности и потребности в прощении, потребности в Спасителе. Никогда не забывайте о вертикальных последствиях воспитания детей. Вы должны использовать неспособность вашего ребенка к постоянному сердечному послушанию, чтобы объяснить ему, что он нуждается в Спасителе, в божественной благодати и силе, чтобы жить святой жизнью. Ваш ребенок должен понять вот что. Вот что ребенок должен понять. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Ребенок должен это ясно понимать. У него проблемы с Богом. Второе. Получая оправдание даром, он может быть оправдан. Его жизнь радикально может измениться. По благодати его, искуплением во Христе Иисусе. Сынок, у тебя огромные проблемы. Выход есть. Это можно получить даром от Бога. И это связано с Иисусом Христом. И по мере интеллектуального развития ребенок все больше и больше будет понимать роль спасителя в его жизни, роль примирителя в его жизни. И вот что еще ребенок должен понимать. Римлянам 6:23. Сын, наказание за грех – смерть. Наказание за грех – огромные проблемы. Но дар Божий, подарок от Бога – это жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Поймите, это очень просто. Но для того, чтобы ребенок это усвоил, ухватил и ухватился за это, нужно создать накал в его жизни. Не нужно бояться напряжения в его жизни. Он должен иметь определенное отчаяние. Он должен иметь определенную безысходность. Он должен иметь определенную жажду. Он должен прийти в определенное состояние, когда он просто возопьет: «Господи, спаси меня! Господи!» Когда он будет идти 10 километров, 15 километров, образно говоря, за Иисусом Христом и кричать: «Спаси меня, Спаситель, Сын Давидов!» Он повернется к нему: «Кто кричал? Я кричал. Ты нуждаешься во мне? Очень сильно нуждаюсь». И он знает сердце ребенка. Очень, очень важный момент. Таким образом, вы исполните свое предназначение как родители, воспитатели, пасторы, служители. Быть верным орудием в Божьих руках для воспитания ваших детей согласно библейской истине. Многие психологи меня бы сейчас на куски порвали за то, что я сейчас говорю. Но я не могу говорить иначе, как говорит Слово Божие. Когда ребенок совершает поступок, многие родители расстраиваются. Обычно это вызвано эгоистическими ожиданиями родителей. Им неудобно, им плохо, им стыдно. Например, они хотят, чтобы ребенок перестал причинять им неудобства. Или хотят произвести впечатление на других послушанием своего ребенка. Но поступок, проступок, непослушание или неспособность исполнить то, что ожидается, это повод для благовестия. Ваш ребенок должен прийти к пониманию, что он не способен жить по Божьим стандартам, по стандартам родителей, которые Богу послушны. И так осознавать свое глубокое греховное состояние. Это не означает, что мы, как родители, должны постоянно попрекать своих детей за их поступки, раздражая их и давая повод думать, что мы их не любим или что они никак не могут угодить нам. Понимаете, мы не должны создать такую атмосферу, когда ребенок в постоянной критике находится. Есть благословение, говорим о благословении. Есть победы, говорим о победах. Есть проступки, есть нарушения, говорим о нарушении. То есть должна быть... То есть надо детей держать в истине. Когда мой ребенок рисует картинку какую-то, и эта картинка не... Это вот проблема Марты моей. Она рисует тяп-ляп, вот так вот. Ва-ва-ва. А те сядут, вырисуют что-то там постарше, которое. А она же хочет, как они. А чтобы как они, нужно трудиться, нужно работать. Нужно сидеть кропотливо, работать. Нужно быть определенного возраста, чтобы у тебя кисть была сформирована. А она трехлетняя, хочет быть как шестилетняя. То есть у нее соревновательность определенная. И она ко мне с этим рисунком. А у меня? Я говорю: что это? Ну как что, принцесса. Очень трудно ребенку сказать, что это не принцесса. Хочется: вау, какая принцесса. Всякая неправда есть грех. Всякая неправда есть грех. Если я знаю, с каким сердцем она это делала, а я видел, это было тяп-ляп. Это было из соревновательности. Поскорее, поскорее, поскорее. Небрежно. Я знаю, когда она сидит и трудится. Если я это знаю, если я знаю сердце своей дочки, я должен сказать: дочь, это неаккуратно. Это нехорошо. Не надо спешить. Лиза — это Лиза, ты — это ты. Рисуй аккуратно, рисуй терпеливо. Но если я вижу, что она трудилась, я ей скажу: вот это старательный ребенок. Дети, смотрите, здесь даже принцессу можно увидеть. Это не означает, что мы как родители должны их постоянно критиковать, чтобы привести их ко Христу. Понимаете, да? Должен быть определенный баланс. Кстати, интересно, обратите внимание, что в Ветхом Завете наряду со всеми трудными книгами есть книга «Песня песней». Книга, написанная, наполненная романтикой, любовью, прообразом отношений Христа к церкви. И вообще Бог раскрывается там любящий, романтичный, красивый. Сколько всяких Сколько всяких псалмов, восхваляющих Бога, или там, где Бог прямо признается Израилю в любви. Очень много всего хорошего, очень много позитивного. На фоне строгости Божьей, на фоне Его требовательности, святости, есть очень много рассказов. Я верный, я любящий, ты прекрасная моя возлюбленная. Много-много-много всего хорошего. Эту романтику можно иметь в отношении с детьми. Но при этом, понимаете суть, да? Родителям также нельзя сводить Божий закон к двойным стандартам, уча одному, а самим живя по-другому. Однако, не надо отказываться от поисков удобных моментов, когда мы, как родители, можем помочь нашим детям понять их греховное состояние перед Богом и возможность спастись добрыми делами. Галатам 2.16. Однако же, вот тоже, что должно произойти с нашими детьми. Смотрите, очень ясный сценарий. Очень ясное описание, какой процесс наши дети должны пройти. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, вот что дети должны узнать, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть, никакой человек. Многие родители ошибочно считают, что послушание и внешнее соответствие требованиям означает, что их ребенок более близок к спасению. Но это далеко от истины. Хорошее поведение вашего ребенка не значит, что Богу его легче спасти. Это не помогло фарисеям. Они были очень исполнительные, они очень хорошо исполняли закон Моисея. Очень много предписаний, но их спасти было невероятно трудно. Его хорошее поведение может не иметь ничего общего с его спасением. Поскольку проблема вашего ребенка – это его сердце, никакое количество исправлений не может спасти его или сделать более подходящим для спасения человеком. Ему нужно то, что может совершить только Бог – возрождение и преображение посредством Иисуса Христа. Найти равновесие между свидетельством о хорошем поведении ребенка и пониманием, что он при этом не спасен и находится в греховном состоянии – невероятно трудное дело. Это невероятно трудная задача – балансировать эти две вещи. Романтика в отношении с ребенком, поощрение и говорить с ним о его проблемах – очень трудно. И к чему это должно нас привести? К тому, что мы скажем – это не для нас. Это надо быть очень умным, чтобы это делать. Или к чему это нас приведет? Или это нас приведет к тому, что мы еще больше от детей наших отдалимся? Или это приведет нас к отчаянной молитве Богу? Господи, спаси меня, как отца, как мать. Господи, дай мне мудрости, как мне разговаривать с моей племянницей, с моим племянником? Как я могу наставлять детей в церкви Алмаз, будучи преподавателем здесь? Как? Господи, помоги мне, это невероятно трудно. Вот то, о чем проповедовал скрипак, это трудно, это тяжело. С моей занятостью, с моей дистанцией, с моими старшими детьми. Сколько потеряно, сколько всего, это не для меня. Я не смогу это все балансировать. Наверное, жена сможет. А жены, конечно же, бросаются спасать свои ситуации в семьях и благовестие своим детям. Наверное, это время, когда мы можем молиться Богу и просить отчаянно мудрости. Если Господь так учит в Писании, Господи, дай мне сил применить это. Применить это на практике. И так найти равновесие невероятно тяжело. Всегда помните, что есть опасность получить современного фарисея. Иисус ясно осуждал фарисеев. Матфея 23 глава 25-28 стих ясно говорит о том, что Иисус критиковал фарисеев и говорил о том, что ваши добрые дела мне не подходят, вы себя не можете спасти добрыми делами. Смотрите, чтобы мы как церковь и мы как семьи не формировали в наших домах таких исполнительных детей, правильных таких, таких пятерочников, у которых сердце не изменилось, которые научились спасать себя сами. Я, например, иногда боюсь, что мои дети научились что-то правильно делать, и я вижу, они силы взяли не в жизни с Богом. То есть они учатся быть хорошими людьми, и меня больше и больше начинает пугать то, что они это делают без Бога. Понимаете? Это страшно. Это страшно. Потому что у них потом будет механизм такой, ага, правительство говорит, что нужно правильно поступать, я знаю, как это делать. Если я моих родителей осилил, то я моих преподов в университете тем более осилю. Раз, там подыграл, там улыбнулся, там поговорил, там по стойке смирно встал, сказал, пошел. Преподы, вау, какой человек. Рекомендуем в аспирантуру. Маленький итог. Мы должны помнить конечную цель воспитания и наставления наших детей. Первое. Передать Божьи стандарты святости. Второе. Вести нашего ребенка к пониманию, что он не способен жить совершенной жизнью. И третье, мы должны привести его к Спасителю. Сделать все от себя возможным. Рассказать о нем, рассказать свое личное свидетельство, рассказывать других людей свидетельства, как люди примирялись со Христом. И у меня один был счастливый момент. Мой ребенок, Герман, прошлым летом сел рядом со мной. Я читаю, как всегда, мне не до него. Он: пап, я говорю: сынок, ты же видишь, чем я занимаюсь. Ну подожди, одну минутку. Знаешь, что я загадал, какое желание я загадал себе на день рождения? О, у меня первая реакция, как мне уже достали его постоянные желания, этот материализм, постоянно он то хочет такую игрушку, то-то. Говорю: давай, говори. Я загадал Богу, чтобы он мне подарил вместо моего злого сердца новое сердце. Это счастье, это кульминация, это он знал, что мне это понравится. Но я с ним поговорил, я понял, что это всерьез. И кто знает, что с моим ребенком произошло осенью, с моим сыном, кто не знает, заходите ко мне на сайт, я там писал об этом событии. Мой ребенок выпросил у нас, чтобы мы с ним помолились Богу, потому что он устал от своего злого сердца. Он устал от того, что он решает не толкать свою сестру, а потом толкает ее, и он плачет, стоит от этого, что он не смог сдержаться. Это для меня большое счастье, то, что мой ребенок заказывает на Новый год себе новое сердце. Потому что он понимает, что старое не справляется, старое не вытягивает. Подобно закону, вы родители, вы и все остальные взрослые, вы зеркало. Хотя вы и не способны сами смыть нечистоту, вы инструмент, помогающий вашему ребенку увидеть грязь на его лице. Когда ребенок будет знать о своем состоянии, тогда он может прислушаться к единственному ответу. А это прощение через покаяние в грехах и вера и спасение через Иисуса Христа. Хотя верующие родители не собираются воспитывать фарисея, это не так трудно сделать. Получить контроль над ребенком и совершенствовать его поведение не самая главная задача воспитания. Не его поведение, а его внутренние перемены. Вот это цель. Поймите, чтобы быть спасенным, ваш ребенок должен увидеть, что он грешник. И глубоко это осознать. Поэтому учите его истинное Писание и молитесь, чтобы у вашего ребенка Бог соединил знание Евангелия и истины с личной верой вашего ребенка, чтобы у него вот это соединение произошло. Чтобы произошло чудо перерождения, которое дает только Господь. У меня, к сожалению, нет времени на примеры, которые я хотел привести, о роли пророков Ветхого Завета. И еще хотел немного раскрыть моменты о роли Иоанна Крестителя. Может быть, в следующий раз я к этому обращусь. И, конечно, в следующий раз я обязательно постараюсь выделить время, чтобы поговорить о том, какие препятствия у нас, как у родителей, есть вести детей таким путем, как мы сегодня говорили. Я хотел назвать 5 основных проблем. Это связано с страхами, это связано с предубеждениями определенными, это связано с традициями, с определенным учением, которое мы уже заглотили, что нас просто блокирует. Мы просто не в состоянии сделать смелый шаг по отношению к своим детям, говорить с ними о их грехе, создавать в их жизни атмосферу, которая формирует вот эту нужду. Есть очень много препятствий. О них нужно знать, их нужно разоблачить. Давайте помолимся и прославим Господа. Господи, мы благодарим Тебя за то, что в Писании мы абсолютно ясно видим цель Твоих стандартов, цель Твоего закона, цель Твоих повелений, тысячи, сотни повелений, которые люди принимали решение соблюдать, потому что боялись за свою жизнь, боялись за свое спасение, боялись за то, чтобы быть неугодными Тебе, пытались все это исполнить, хотели сделать Тебя счастливым, хотели сами избавиться от проблем, у них ничего не получалось. Это был Твой замысел, чтобы закон привел людей к пониманию самого главного, то, что им нужен Спаситель. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты нас таким путем привел к себе, то, что Ты в нашу жизнь допустил огромное количество трудностей, которые просто сокрушили нас и привели нас к капитуляции, когда мы отчаянно воззвали к Тебе, приняли Христа, и Ты дал нам, как и обещал, новую жизнь. Я умоляю Тебя, Господь, за нашу церковь, за меня как отца, за мою жену, за учителей в нашей воскресной школе, за всех родителей нашей церкви, за всех, кто влияет на детей так или иначе. Дай нам мудрости, как помочь нашим деткам с любовью, аккуратно, терпеливо подвести их к осознанию Спасителя. И я умоляю Тебя, Господи, пожалуйста, благослови наших детей, чтобы они не ожесточались, чтобы они не сердились на Тебя, чтобы они не обозлялись, чтобы они не занимались самоспасением, а чтобы они искренне, от всей души воззвали к Тебе и даруй им, пожалуйста, спасение. Пусть все дети, которые есть в нашей церкви, пусть все переживут рождение свыше, чтобы они стали частью Твоей семьи, частью Твоей церкви, чтобы мы были спокойны за них, что они с Тобой, что они находятся на пути освящения, преображения их жизни, как и мы преображаемся. Умоляем Тебя, Господь, благослови нас, как инструменты Твои, как зеркала Твои, чтобы мы исполнили волю Твою в точности, как Ты этого хотел. Дай нам для этого мужества, храбрости, дай нам терпение и благослови нас особым пониманием, особым осознанием того, как это делать. Мы без Тебя, Господи, не справимся с этой задачей. Мы очень нуждаемся в Тебе, как в Спасителе, как в Наставнике, как в Учителе. Прими нашу хвалу в песнях, которые сейчас будут. Прими нашу хвалу и поклонение. Аминь.